спасибо. Выпуск новостей представила Екатерина Безгачина. А я расскажу о погоде. В северо-западном районе европейской территории России существенных осадков сегодня не ожидается. Будет солнечно, воздух прогреется до плюс 12-13 градусов. Похожая погода и в средней полосе солнечно и без осадков. В центре и Черноземье плюс 8, плюс 14. В Волго-Вятском районе также без существенных осадков. Температура днем в понедельник плюс 7, плюс 12. В Санкт-Петербурге в основном без осадков. В понедельник температура плюс 8, плюс 10. В Москве ожидается небольшая облачность, также без осадков. Температура плюс 10-12, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Юлия Тимошенко. 100 дней на посту премьера. Мартовская инфляция в России. Казанский «Рубин» – лидер футбольного чемпионата России. Об этом поговорим в ближайшие полчаса, а сейчас репортаж из Украины. Президент США Джордж Буш поздно вечером в понедельник прибывает в Киев с государственным визитом. Рассказывает наш корреспондент Владимир Вахненко.
Это первый визит Джорджа Буша на Украину. Утром 1 апреля глава Белого дома встретится с президентом Виктором Ющенко и премьером Юлией Тимошенко. Ожидается, что по итогам украинско-американских переговоров стороны подпишут трехлетнюю программу сотрудничества, а также соглашение по созданию зоны свободной торговли между двумя странами. Однако не только эти темы будут в центре внимания визита президента Буша, говорит директор Института внешней политики дипломатической Академии при МИД Украины Григорий Перепелица.
Главная цель визита состоит в поддержке Украины в ее стремлениях присоединиться к плану действий относительно членства в НАТО. Соединенные Штаты Америки и администрация Буша последовательно занимают очень четкую позицию в отношении Украины. Эта позиция заключается в активной поддержке продвижения Украины в Североатлантический альянс.
2 апреля в столице Румынии, Бухаресте, откроется саммит НАТО. По просьбе украинского руководства, его участники рассмотрят и возможность присоединения Украины к плану действий для членства в альянсе. Из-за активного противодействия России и поддерживающих ее точку зрения стран, шансы Киева получить такой план на Бухарестском саммите не очень высоки, считает Григорий Перепелица.
В принципе, наверное, никто не может твердо сказать, что Украина получит MAP, Membership Action Plan, в Бухаресте. Потому что идут очень жаркие споры между подавляющим большинством стран НАТО, которые поддерживают Украину в ее движении к НАТО, и такими странами, как Германия и Франция, особенно Германия, которая категорически против. Поскольку в НАТО все решается консенсусом, то выходит так, что Германия и, может быть, Франция будут блокировать движение Украины в НАТО.
Вместе с тем, по мнению бывшего министра иностранных дел Анатолия Зленко, киевский визит американского президента может внести коррективы в позицию государств, которые сомневаются в целесообразности евроатлантической интеграции Украины. Под антинатовскими лозунгами собирается встречать американского лидера украинская оппозиция. Выступая за внеблоковый статус Украины, активисты и сторонники нескольких левых партий намерены провести акцию, приуроченную визиту Джорджа Буша на Майдане Незалежности. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к теме утреннего эфира. В соответствии с генеральным планом развития Москвы, город территориально расти больше не будет. Решать проблему густонаселенного мегаполиса власти намерены за счет реконструкции и реорганизации жилого фонда, а также замену промышленных зон на жилье. Разумеется, это создаст и новые проблемы, в частности, транспортные. С этим всем связан вопрос, который мы сегодня задаем нашим слушателям. Как вы оцениваете изменение облика вашего города в последние годы? Пожалуйста, присылайте ваши ответы на пейджер, его номер в Москве 961-33-33, код Москвы 495, абонент «Радио Свобода». Кроме того, вы можете ответить нам с помощью смс-сообщения, отправив его на номер плюс 7-903-743-2801. Итак, повторяю вопрос. Как вы оцениваете изменение облика вашего города в последние годы? Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Рядом со мной в студии Надежда Перцева. Доброе утро, Надежда.
Доброе утро, Алексей.
Итак, обзор центральной российской прессы. Что пишут на первых полосах?
Ну, я начну с того, что, продолжая украинскую тему, о том, что газета «Время новостей» на первой полосе пишет, что Украина в преддверии завтрашнего, уже сегодняшнего визита, или завтрашнего, Алексей?
Сегодня поздно вечером Буш прилетает.
Ну, можно сказать, сегодня-завтрашнего визита в Киев Джорджа Буша решила обострить отношения с российскими атомщиками. А о чем идет речь, подробнее читайте на странице газеты «Время новостей». А вот центральная публикация вышла сегодня под заголовком «Следствие под подозрением». Отношения между Генеральной прокуратурой и созданным при ней Следственным комитетом, который, по сути, является независимым ведомством, накалилось до предела, считает издание. Очевидное противостояние между этими структурами наблюдалось с самого начала проведения реформы следствия и создание ОКП в сентябре прошлого года. Однако теперь стороны от взаимного обмена любезностями в кавычках критики в адрес друг друга перешли к наступательным действиям. В пятницу стало известно о том, что глава СКП Александр Бастрыкин был вынужден отстранить от должности начальника главного следственного управления Дмитрия Довгия, едва ли не ключевую фигуру своей команды, которому были поручены наиболее громкие уголовные дела последнего времени. Кроме того, временно отстранены от работы первый заместитель Довгий Алексей Новиков, начальник одного из отделов ГСУ Сергей Глухих и следователь по особо важным делам Юрий Ермаков. По некоторым данным, они подозреваются в коррупции, злоупотреблении должностными полномочиями и даже получении крупных взяток от фигурантов некоторых уголовных дел. На эту же тему сегодня вышла и центральная публикация в газете «Коммерсант». «Коммерсант» пишет, что Дмитрий Довгий предлагал выйти из-под стражи под залог экс-председателю правления банка «Траст» Олегу Калиде. На это ведущее дело следователь Сергей Чернышов пожаловался в администрацию президента Российской Федерации как на факт коррупции. Впрочем, как выяснилось, Дмитрий Довгий проводил тогда проверку сигналов о том, что пока банкир Калида сидел под арестом, у него украли арестованные следствием акции траста. Господин Довгий рассчитывал, что, находясь на свободе, обвиняемый Калида поможет его разбирательству. Но об этом читайте в центральной публикации газеты «Коммерсант». Независимый открывается публикации, которая посвящена сегодня нашим космическим темам. ГЛОНАСС без головы. Военно-промышленная комиссия признала, что ГЛОНАСС в этом году не заработает, в лучшем случае в 2009-м. Причина провала в отсутствии единого руководства. Специалисты пришли к выводу, что необходима концентрация ответственности в одних руках и прорывные технологии. Подзаголовок этой публикации звучит так: «Кураторов полно, ответственного за космическую систему нет». Переходим к новым известиям. «Теряя волю» – это уже заголовок центральной публикации этого издания. В минувшую пятницу Генеральный прокурор России Юрий Чайка официально признал, что в стране слишком много обвиняемых вынуждены дожидаться суда в следственных изоляторах. Причем значительная часть из них получает наказание, не связанное с лишением свободы. Об этой проблеме постоянно говорили адвокаты и правозащитники. Но о том, почему российские судьи с легкостью отправляют людей в СИЗО, читайте в сегодняшнем номере «Новых известий».
Спасибо, Надежда Перцева сегодня рассказывает о наиболее интересных публикациях на страницах центральных российских газет. В Москве 7:15. Далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Шпицбергене упал российский вертолет Ми-8. 3 человека погибли, 2 госпитализированы с травмами. В Минске в воскресенье около 40 сторонников белорусской оппозиции вышли на акцию солидарности с политзаключенными. В Багдаде частично отменяют комендантский час, введенный 3 дня назад из-за тяжелых боев. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 10:07 на волнах «Радио Свобода» повтор спортивной программы «Прессинг». и ее ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, сконцентрируют внимание на итогах чемпионата мира по ледовому спидвею, экономике российского футбола и организационных проблемах грузинского. 10.07. Повтор программы «Прессинг» на волнах «Радио Свобода». А мы переходим к новостям спорта. Наиболее интересное из них происходит вот буквально сейчас, хотя это новость без результатов, цифр, очков, секунд. Олимпийский огонь игр 2008 года доставлен в столицу Китая Пекин из Греции прямым рейсом самолета авиакомпании Air China. На площади Тяньаньмэнь, где состоится торжественная церемония встречи факела Олимпиады, идут последние приготовления. Агентство Итартасс, например, сообщает, что площадь ярко украшена вертикальными красными полотнами с лозунгами «Один мир, одна мечта» и «Проведем зеленые, высокотехнологичные и народные игры». Ну а теперь, собственно, к новостям. 4 матча прошли вчера в российской футбольной премьер-лиге. Это было завершение 3-го тура. «Луч энергии» во Владивостоке победил «Шинник» 1-0. Томь в Томске нанесла поражение Москве 2-1. С таким же счетом Терек выиграл у нальчикского «Спартака». И это в матче субботы, я зачитываю. И «Химки-Спартак» ничья 3-3. А вчера «Динамовцы» выиграли в Перми у «Амкара» 2-1. ЦСКА победил «Сатурн» 1-0. «Локомотив» выиграли у «Крыльев Советов» 2-0. И главная, наверное, сенсация тура – поражение «Зенита» в Санкт-Петербурге от «Рубина» со счетом 1-3. В результате «Рубин», выиграв первые три матча, лидирует, набрав 9 очков, у ЦСКА и «Динамо» по 7 очков. Далее в волейболе в Лодзе завершился финал 4-х мужской волейбольной лиги чемпионов. Победу праздновал «Динамо ТТГ», российский клуб из Казани, победивший в финале итальянскую «Пьяченцу» 3-2. С таким же счетом в матче за третье место польский клуб «Скра» победил «Сислей» из Италии. В последний день чемпионата мира по трековым гонкам в Манчестере велосипедисты разыграли 4 комплекта наград. У женщин в скретче победила Элеонора Ван Дейк из Голландии, в Кейрине Дженни Рид из США. У мужчин гонку на 1 километр выиграл Теон Мулдер из Голландии. Хейден Готфри из Новой Зеландии праздновал победу в Омниуме. Успешное выступление голландских велосипедистов в последний день чемпионата мира позволило команде Нидерландов занять в общекомандном зачете 2-е место вслед за сборной Великобритании. И в завершении у тенниса на турнире в Майами россиянка Светлана Кузнецова вышла в 4-й круг, победив белорусскую теннисистку Викторию Азаренко. Это были новости спорта на волнах Радио Свобода. Далее в нашем эфире еще один новостной блок «Новости экономики» представляет мой коллега Сергей Сининский.
Инфляция в России в марте составит от 1 до 1,2%, прогнозирует Министерство экономического развития и торговли. Это вдвое больше, чем в марте прошлого года. В целом, за три первых месяца года нынешнего рост цен в стране, по оценкам министерства, составит 4,5-4,7%. Это на треть больше, чем в первом квартале 2007 года. Горьковский автомобильный завод начал сборку первой опытной партии легкового автомобиля «Сайбер», созданного на основе моделей американской компании «Крайслер». Его примерная стоимость в базовой комплектации составит в пересчете 18 тысяч долларов. Продажи планируется начать в сентябре. Урожай зерновых в России в 2008 году составит не менее 85 миллионов тонн, прогнозирует министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Это на 3 миллиона тонн больше, чем в прошлом году. В последние недели внутренние цены на пшеницу в России уже превысили цены на мировых рынках, которые, как считают эксперты, снизились, пройдя очередной сезонный пик. Вчера вступило в силу соглашение о либерализации рынка авиаперевозок между Европейским Союзом и Соединенными Штатами, подписанное в марте прошлого года. Оно предусматривает, что любая европейская авиакомпания может отныне осуществлять рейсы в любой аэропорт Соединенных Штатов, но не между ними. Из любого аэропорта ЕС, а не только из своей страны, как сегодня. Американские компании, в свою очередь, могут летать из США и в любой европейский аэропорт, и между ними. На рейсы между США и Европой, объем которых составляет 18 миллиардов долларов в год, приходится 60% всего международного авиасообщения в мире. Американская компания Ford Motor, третий в мире производитель автомобилей, продаст принадлежащие ей британские автомобильные компании Jaguar и Land Rover за 2,3 миллиарда долларов индийской компании Tata Motors. Она является крупнейшим в Индии производителем грузовых автомобилей и автобусов и третьим в сегменте легковых автомобилей. В январе этого года компания Tata представила первый в мире сверхдешевый легковой автомобиль стоимостью 2,5 тысячи долларов. Американская нефтяная компания ExxonMobil вновь стала самой дорогой среди всех компаний мира, акции которых котируются на фондовых биржах, опередив китайскую PetroChina. В ноябре прошлого года, когда акции PetroChina впервые появились на бирже, общая стоимость компании превысила триллион долларов. С тех пор эти акции потеряли почти 60% своей стоимости, и теперь объем капитализации PetroChina составляет 453 миллиарда долларов, на 3 миллиарда меньше, чем ExxonMobil.
Выпуск новостей экономики представил мой коллега Сергей Синицкий. Я дополню его рассказ сообщением о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня, 31 марта, 23 рубля 54 копейки. Курс евро 37 рублей 7 копеек. На международных валютных рынках евро стоит 1 доллар 58 центов. 7 часов 22 минуты в Москве. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И переходим к рубрике «Политика онлайн». 100 дней на посту премьер-министра Украины провела Юлия Тимошенко. Именно этой теме и посвящено обозрение. Его подготовил Андрей Шароградский.
Юлия Тимошенко со свойственной ей непосредственностью приписала в заслуги своему кабинету абсолютно все достижения, которыми Украина может похвастать по состоянию на сегодняшний день. Ну а все плохое стало быть от лукавого, вернее, от предшественников, оставивших Юлии Владимировне сотоварищи такое наследство, что хоть святых вон выноси, пишет Виктор Дмитрык в комментарии на сайте Лента.ру.
Премьер Тимошенко утверждает, что гордится командой единомышленников, которые работают в ее правительстве. По ее словам, с таким составом кабинета министров уже ничто не в силах помешать реализации реформ, которые и осуществит ее монолитная команда. Правда, здесь вышла небольшая неувязочка. Тимошенко сама призналась, что кое-кто в недрах ее кабинета мешает осуществлять правительственную программу «Контрабанда-стоп». Премьер даже пригрозила, что ее терпение не бесконечно, и она когда-нибудь назовет по имени тех коррупционеров, которые покровительствуют нелегальному ввозу различных товаров на территорию Украины. Впрочем, отсутствие логической связи и даже наличие явных противоречий между различными пассажами выступлений никогда не смущали Юлию Владимировну. Поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что на расширенном заседании Кабинета министров она сделала прогнозы, которые постороннему наблюдателю могут напомнить социалистические обязательства. В частности, Тимошенко пообещала, что ее кабинет сможет обуздать галопирующую в настоящее время инфляцию в течение полугода. Ну а прогноз урожая зерновых от премьера – это отдельная история. По словам главы правительства, в 2008 году этот показатель может составить 40 миллионов тонн, а то и все 50.
Нет, никто, конечно же, не против того, чтобы государство, которое в свое время называли всесоюзной житницей, било рекорды по сбору урожая. Но после получения смелых обещаний возникает желание уточнить их у экспертов-аграриев, потому как прогноз, в котором фигурируют шаги в 10 миллионов тонн, как-то не вызывает доверия, отмечает Виктор Дмитрык.
Многие эксперты сходятся во мнении, что к осени, когда особенно остро встанет вопрос уборки урожая, а также подготовки жилищно-коммунального комплекса Украины к зиме, статус Юлии Тимошенко может измениться. Другими словами, она перестанет быть премьером и тогда уж с открытым забралом рванет на президентскую гонку. Ну а пока премьер пытается убедить всех в том, что ее правительство будет работать долго и счастливо. Если быть точным, то, выступая на заседании Кабинета министров, Юлия Владимировна пообещала, что ее правительство будет работать стабильно и долго. Я думаю, в этом нет никаких сомнений, добавила Тимошенко. Пожалуй, излишне говорить, что спич премьера пришелся не по нраву представителям предыдущего правительства. В частности, бывший первый вице-премьер и министр финансов Николай Азаров заявил, что в ходе отчета Кабинета министров так и не услышал о реальных проблемах, которые волнуют общество, курсе гривны, изменениях условий кредитования в отечественных банках и процессах инфляции. В свою очередь, предшественник Тимошенко на премьерском посту Виктор Янукович еще на минувшей неделе назвал внутреннюю и внешнюю политику своей преемницы хаотической и авантюрной.
С одной стороны, неудивительно слышать критику в адрес правящей политической силы из уст представителей оппозиционных сил. Так всегда и бывает. В то же время примечательно, каким образом прокомментировали отчет о первых 100 днях правительства представители вроде как союзнических блоку Тимошенко по демократической коалиции сил, сотрудники секретариата президента Виктора Ющенко, являющегося, как известно, почетным председателем блока партии «Наша Украина».
Заместитель главы президентской канцелярии Александр Шлапак, выступая на брифинге, посоветовал премьеру быть скромнее в быту. По его словам, и президент Ющенко, и другие граждане от всей души рады успехам, которые вот уже 100 дней подряд без устали демонстрирует национальная экономика. Однако правительству следовало бы быть более сдержанными в оценке собственных достижений.
Но даже если отбросить все шпильки, отпущенные в адрес правительства, все равно трудно избавиться от искушения сравнить отчет о деятельности Кабинета министров с предвыборной листовкой. Заключает свой комментарий на сайте Лента.ру Виктор Дмитрык, чье мнение разделяет недавний гость нашей студии, политолог и соавтор книги о Юлии Тимошенко Сергей Руденко.
Все успехи, о которых сейчас говорит Юлия Владимировна, завтра могут быть... Все победы могут быть ее поражениями, потому что на самом деле то, о чем говорит сегодня Тимошенко, чем она хвастается, на самом деле зыбко. Договоренности газовые украинско-российские никто сейчас понять не может, о чем договорились Тимошенко с «Газпромом». То есть, ну да, ликвидировали «Росукрэнерго», но вместо него придет какое-то новое совместное предприятие НАК «Нафтогаза» и «Газпрома». Цена на газ не изменилась. То есть я, например, не могу понять, что кроме ликвидации «Росукрэнерго» во взаимоотношениях украинско-российских газовых изменилось. Выплаты вкладов Сбербанка гражданам может очень быстро обернуться инфляцией. В общем-то, сейчас мы наблюдаем уже инфляционные процессы в Украине. Досрочные выборы мэра столичного, на чем настаивала Юлия Тимошенко, чего она добилась, может, в общем-то, привести к поражению демократической коалиции, потому что, я так понимаю, единого кандидата на выборах не будет, а шансы Черновецкого повторно возглавить столицу сейчас, по-моему, сохраняются достаточно высокие. В общем-то, вот те успехи, о которых сегодня отчитывается Тимошенко, очень быстро могут стать ее поражением, в общем-то.
100 дней премьерства Юлии Тимошенко. Политика онлайн, Андрей Шароградский.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». А в следующие полчаса поговорим о Владимире Путине и его отношениях с партией «Единая Россия». Расскажем о скандале не где-нибудь, а в консерватории Санкт-Петербурга, очень достойное место. И, наконец, расскажем о том, что Минздрав соцразвития России предсказал новый рекорд рождаемости в стране в 2008, то есть в нынешнем году. Кроме того, сегодня в 13 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода» программа «Час прессы». Что такое классификатор телевизионных программ и чем он может быть полезен? Вместе с моей коллегой Анной Качкаевой в студии «Радио Свобода» руководитель медиакомитета Ольга Ермолаева и социолог культуры Даниил Дондурей. «Час прессы» 31 марта в 13 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут, и далее предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиционного лидера, бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова, вызывают сегодня в Генеральную прокуратуру. По словам советника Елены Дикун, Касьянов должен явиться в качестве свидетеля по уголовному делу, предположительно о продаже правительственных дач. В районе норвежского архипелага Шпицберген потерпел крушение российский вертолет. По сообщению местных властей, 3 человека погибли, 2 тяжело ранены. На борту вертолета находились 9 человек, по поступающей информации, граждане России и Украины. Президент США Джордж Буш прибывает сегодня с двухдневным визитом на Украину. На переговорах в Киеве с украинским президентом Виктором Ющенко Буш, как ожидается, выразит поддержку планам Украины присоединиться к НАТО. Конституционный суд Турции сегодня решает вопрос, принимать ли на рассмотрение запрос о роспуске правящей партии. Высокопоставленный представитель прокуратуры обвинил Происламскую партию справедливости и развития в действиях, направленных против светского порядка государственного устройства. В Багдаде сегодня частично отменяют комендантский час, введенный 3 дня назад из-за тяжелых боев. Иракские власти сохраняют, однако, запрет на движение машин в 3 районах города, где на этой неделе происходили ожесточенные столкновения между правительственными войсками и силами радикального шиитского лидера Мактады ас-Садра. Олимпийский огонь доставлен в Китай. В воскресенье факел с пламенем был передан китайским представителям на торжественной церемонии в Греции. Небольшая группа манифестантов с тибетскими флагами, выкрикивая антикитайские лозунги, пыталась сорвать церемонию, но не смогла преодолеть полицейское ограждение. Израиль пообещал демонтировать 50 блокпостов на западном берегу Иордана в качестве меры, содействующей мирному процессу.
И два слова о том, как погода в эти дни может повлиять на здоровье. Высокий фон атмосферного давления на большей части европейской территории России может стать причиной ухудшения самочувствия, в первую очередь у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Однако солнечная, сухая и довольно теплая погода должна очень хорошо сказаться на настроении большинства людей. На юге европейской территории России фон атмосферного давления снизится, и это может благоприятно отразиться на самочувствии метеозависимых людей. Геомагнитный фон 31 марта и 1 апреля прогнозируется спокойный. Это не будет усугублять отрицательного влияния метеофакторов, как видим. В основном ситуация вполне хорошая, вполне удобная для метеочувствительных людей. И все же не забывайте о том, чтобы относиться очень внимательно к своему здоровью. Мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира на волнах Радио Свобода. В соответствии с актуализированным генеральным планом развития Москвы, город расти в смысле территории больше не будет. Об этом сообщил заместитель генерального директора научно-исследовательского и проектного института генплана Москвы Олег Баевский. Решать проблему мегаполиса власти намерены за счет реконструкции и реорганизации жилого фонда и, возможно, заменой промышленных зон на жилье. Однако это создаст новые проблемы и, в первую очередь, транспортные, считает архитектор Марк Гурари. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Корректировку, или, говоря официальным языком, актуализацию генерального плана Москвы власти столицы провели из-за объективных перемен в социально-экономическом развитии. Еще одна веская причина внесения поправок в генплан – изменения в федеральном законодательстве. В результате город получил план развития территории до 2025, а не 2020 года, как это было прежде, и с кардинальной переменой приоритетов. По словам заместителя генерального директора научно-исследовательского и проектного института генплана Москвы Олега Баевского, с притоком инвесторов у столицы возникла необходимость защищать социальные гарантии и общественные интересы.
Генплан – необходимость. Я говорю о гарантиях и в части обеспечения экологической и санитарно-гигиенической безопасности городской среды, и в части обеспечения сохранности объектов историко-культурного наследия, и в части доступности жилища и объектов социальной инфраструктуры, и в части надежности функционирования инженерной и транспортной инфраструктуры города Москвы. Два очень важных аспекта – это развитие комплекса природных территорий. Основная задача, которую видит актуализированный генеральный план, это принципиально улучшить качество озеленения. Более 90 миллионов квадратных метров – это объем строительства объектов социальной инфраструктуры, которые планируются в городе Москве. Из них порядка 27,5 миллионов – это объекты социальной сферы и значительный объем строительства коммерческой деловой сферы, которая определенным образом создает возможность реализации и сферы объектов социального значения.
По словам Олега Баевского, по обновленному варианту генплана уже к 2010 году в Москве будет построено 128 многофункциональных деловых центров, 20 технопарков, а также 182 объекта городского уровня. При этом, подчеркнул Баевский, город территориально расширяться не будет. Решать, к примеру, квартирный вопрос власти намерены за счет надстроек зданий и сноса не только пятиэтажек, но и 10- и 12-этажных домов. Это и есть самая главная проблема генплана, считает архитектор и член экспертно-консультативного совета при главном архитекторе Москвы Марк Гурари.
Москва растет, превышая все разумные пределы. Сегодня плотность населения Москвы превышает, например, плотность Парижа порядка в 4 раза. Поэтому каждое новое прибавление жилья, вот мы говорим, вынесем часть промышленности, построим жилье, это новые-новые автомобили, а мы признаем, что, как и во всем мире, у нас решение автомобильных проблем отстает. Получается, что мы сейчас сами себе создаем задел для будущих проблем. Снова и снова нам нужно будет тратить деньги на транспортные развязки, а в пределах, скажем, исторического города их просто негде проводить. Поэтому, по-видимому, все дело в том, что это все должно решаться сегодня на федеральном уровне. Только в целом, разумно распределяя места приложения по стране, можно способствовать созданию нормальных городов, где можно действительно жить не теснясь, нормально отдыхать.
В ходе публичных слушаний актуализированный генеральный план получил много замечаний и поправок. И теперь будет доработан, обещают власти столицы. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
7:36 в Москве. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и предлагаем вам выпуск новостей из мира медицины.
Минздравсоцразвитие прогнозирует новый рекорд рождаемости в 2008 году. По данным министерства, россиянки в январе-феврале 2008 года родили на 10% детей больше, чем в эти же месяцы прошлого года, который был объявлен рекордным по числу новорожденных в Российской Федерации в постсоветский период. В 2007 году в России родились 1 602 тысячи детей. Доля вторых и третьих рождений увеличилась с 33% в начале 2007 года до 42% в конце года. Эти цифры огласила Татьяна Голикова на брифинге после заседания правительства. Они свидетельствуют о значительном вкладе в решение демографических проблем России, борьбы с бедностью, в частности, введение дотаций в виде материнского капитала. После 25 лет исследований ученые США призывают отказаться от клинических исследований вакцин против ВИЧ. Это заявление прозвучало на однодневной конференции в Национальном институте здравоохранения США. Необходимость поиска новых подходов к разработке вакцин против ВИЧ-инфекции стала очевидной после провала клинических испытаний вакцины компании Merck в конце прошлого года. Продолжительное и дорогостоящее 476 миллионов долларов исследование, одновременно проводившееся в ЮАР, Перу, Австралии и на Ямайке, показало, что многообещающая вакцина не только не снизила, но и могла несколько увеличить риск заражения ВИЧ среди участников исследования. После столь серьезного провала многие специалисты выразили сомнения в самой возможности создания эффективных вакцин против ВИЧ. Некоторые представители научного сообщества призвали полностью отказаться от разработки вакцин и направить все имеющиеся средства на профилактику инфекции и лечение уже инфицированных людей. «Нам необходимо перенести центр тяжести с испытаний новых вакцин на фундаментальные исследования вируса иммунодефицита», заявил Энтони Фоци, глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний, возглавляющий федеральную американскую программу по разработке вакцины против ВИЧ. Краски для волос пополнили список канцерогенов. Канцерогены, содержащиеся в красках для волос, увеличивают риск развития рака мочевого пузыря у мужчин-парикмахеров. К такому заключению пришли эксперты из Международного агентства по исследованию рака после анализа эпидемиологических исследований, опубликованных за последние 15 лет. Согласно выводам представителей агентства, у мужчин-парикмахеров имеется небольшой, но устойчивый риск рака мочевого пузыря. В то же время эксперты не смогли обнаружить достаточного количества убедительных данных, свидетельствующих об увеличении риска рака при использовании красок для личных нужд. Члены Международного агентства приняли решение дополнить список канцерогенов и вероятных канцерогенов. В него вошли такие соединения, как ортотолуидин, 4-хлорортотолуидин и краски на основе бензидина.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Я напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос. Как вы оцениваете изменения облика вашего города в последние годы? Наш корреспондент Александр Валеев задал этот вопрос прохожим на улицах Челябинска.
Думаю, что динамика положительная в целом. Есть некоторые минусы, но плюсов, пожалуй, много достаточно. Чище стало, дороги однозначно шире стали, культурнее. В каком-то смысле. Зелени меньше стало. Однозначно минус.
Ну, немножко, чуть-чуть изменился облик города. Есть аллея специально для молодежи. Вот Кировка только и все. Остальное не очень. Все грязное. Все улицы грязные. Ничего не убирается.
город становится лучше, это объективно, потому что, в принципе, ну, идет время, идет какой-то прогресс. Двери вырубили в каких-то местах, но это на самом деле стало лучше, в каких-то местах стало меньше зелени. Челябинское, наверное, можно лучше оценить его изменения, они были активнее в последнее время, чем изменения того же Екатеринбурга или Уфы, но не настолько хорошо, чтобы быть полностью довольным. Стали появляться интересные здания с архитектурной подсветкой, вокруг которых стало чисто. Немножко расширились дороги, но в центре стало чище по центральным улицам. Хотя, если вечерами пройдешь, то вечерами грязно по-прежнему. А если свернешь в переулок, там и подавно грязно.
Ну, с одной стороны, стало лучше, то есть появились новые дома, новые интересные развлекательные места, какие-то разукрашенные стены, еще что-то. А с другой стороны, ужасная грязь, жуткие улицы, лужи. Вот в этом отношении ничего не изменилось.
Архитектурных строений стало больше, интереснее стали по сравнению, чем раньше был такой серый город. Сейчас он более-менее стал красивый, цветной. По поводу чистоты вроде так более-менее стало лучше, чище. Машины набирают каждый раз, каждое утро. В целом город растет, приобретает свой вид своеобразный.
С моей точки зрения, облик города за последние 2 года изменился к лучшему. Начнем с состояния дорог, которые стали просто неузнаваемыми, и заканчивая тем, что строительство сейчас приобретает такой массовый характер, то есть оттенок такой европейский появляется у города. То есть я считаю, что город за 2 года значительно изменился в лучшую сторону.
Так, челябинцы отвечали на вопрос, как, на ваш взгляд, за последние годы изменился облик города. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и из Челябинска переносимся в Петербург. Там в консерватории ни концерт, ни занятие, а скандал. Проверка Роскультуры выявила нарушение на 15 миллионов рублей. Деканы требуют отставки ректора. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
На прошлой неделе ректор Петербургской консерватории Александр Чайковский попытался опровергнуть выводы проверки, проведенной Роскультурой, где среди прочих недочетов значится финансовое нарушение на 15 миллионов рублей. Но позиция ректора получила отпор в виде требования председателя Совета деканов Николая Мартынова созвать внеочередную конференцию коллектива, где может быть поставлен вопрос об отставке ректора и его команды. Конференция назначена на 15 мая. Профессора и деканы, до которых удалось дозвониться, пока что отказываются говорить. В ректорате целыми днями отвечают, что ректор либо вышел, либо на совещании. Наверное, и правда трудно комментировать подробности, попавшие в акт проверки, среди которых заключение договоров на аренду помещений только за последний квартал прошлого года на сумму почти 700 тысяч рублей, при том, что у консерватории и так немало концертных площадок. Или тот факт, что концерты лучших студентов и аспирантов не обсуждаются на ученом совете. Вопросы вызвали суммы, перечисленные и охранникам, и адвокатам, да на одни цветы потрачено аж 443 630 рублей из средств федерального бюджета. Но 3 профессора, имевших неосторожность потребовать от ректора объяснений, были тут же уволены. Об атмосфере, царящей в консерватории, говорит знаменитый композитор, преподаватель консерватории Сергей Слонимский, не принадлежащий ни к партии ректора, ни к партии профессоров.
Хотелось бы просто пожелать, чтобы в дальнейшем ректор, кто бы он ни был, больше советовался с наиболее квалифицированными артистами и педагогами, независимо от их номенклатурного положения в консерватории. Потому что среди педагогов очень много крупных музыкантов. Но, как мне кажется, не они определяют решения, которые принимаются ученым советом. Всякого рода критика ученого совета и различных номенклатурных личностей вызывает самую кухонную месть. Далеко не безвредную для студентов каждого профессора, который позволяет себе быть независимым.
Не будучи в восторге от нынешнего стиля руководства, Слонимский не поддерживает и революционеров.
Я далеко не уверен, что это люди, которые консерваторию не утопят окончательно. Это те же самые люди, которые, скажем, хотели во время тяжелой болезни Чернушенко захватить капеллу.
В конфликте ректора с ученым советом консерватории обещал разобраться руководитель Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой. Его приезд ожидается в ближайшую среду. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
7:45 в Москве. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Конституционный суд Турции решает сегодня принимать ли на рассмотрение запрос о роспуске правящей партии. Сегодня начинается двухдневный визит президента США Джорджа Буша на Украину. Олимпийский огонь сегодня доставлен в Китай. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Рядом со мной в студии Надежда Перцева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Начнем с социологических исследований. Вроде бы есть публикация на эту тему?
Даже не вроде бы, а публикация есть на эту тему в издании «Газета». «Евромерка для русской души». Социологи Российской академии наук, МГУ и Института строительных социальных исследований представили в пятницу результаты европейского социального исследования, проведенного по заказу при поддержке Евросоюза в 2006-2007 годах. Предметом изучения стали жизненный уровень и ценности, ценностные ориентиры граждан 20 европейских стран и России. Исследование проводилось уже в третий раз, но только сейчас затронуло россиян. Каждый из респондентов в течение часа отвечал на вопрос о своих трудовых, политических, религиозных, семейных ценностях. Были опрошены практически 2500 россиян. Их ответы шокируют, пишет издание. В России наблюдается массовая деквалификация. Только 30% являются профессионалами в своей области. И политическая пассивность. Лишь 9% участвовали в политических акциях, состояли в партиях или подписывали письма в чью-либо поддержку. Продолжает эту же тему газета «Ведомости». Газета пишет о том, что по этим же исследованиям, собственно, по несчастью, россиян опережают только болгары. 29% болгар и 21% россиян ощущают себя несчастными. Болгары почему-то меньше всех удовлетворены и многими другими вещами, но россияне стабильно вторые и третьи. Нас не очень-то устраивает жизнь в целом, пишет газета. Не устраивает состояние экономики и демократии, образования, медицины, работа правительства. Кстати, отмечает издание, по европейскому исследованию доля удовлетворенных жизнью среди мужчин гораздо ниже, чем у женщин, подчеркивает газета «Ведомости».
Спасибо. Сегодня с новостями, с публикациями на страницах центральных российских газет нас знакомит Надежда Перцева. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Вопрос вопросов. Станет ли Владимир Путин главой «Единой России» на ближайшем апрельском съезде партии? Эту тему ведущей программы «Грани времени» Владимир Карамурза обсуждал с Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии. Предлагаем вам фрагмент этой программы.
Как вы считаете, может ли Владимир Путин совмещать кресло премьер-министра страны и лидера партии власти?
Ну, законодательство теперь это не запрещает, поэтому с этой точки зрения, безусловно, может. Думаю, что он к этому давно шел, на самом деле. Потому что, если вспомнить его высказывания, которые касались нашей партийно-политической системы, высказывания, которые были критичны относительно «Единой России», когда он ее критиковал за несамостоятельность, за то, что у нее нет своего лица, другие были высказывания, то, что он возглавил список. Конечно, это все вот такие шаги постепенные, которые, в общем-то, наверное, завершатся вот подобного рода исходом. Вернее, не исходом, а вступлением. Поэтому я думаю, что то, что написали некоторые СМИ, вполне реальный сценарий. И Владимир Путин, который часто пытается подчеркивать, что он европеец, безусловно, наверное, хотел бы усилить партию власти, партию «Единой России», или теперь уже правящую партию, возглавить ее и на этом, как говорится, ехать дальше по политическим волнам нашей России.
Нашего бурного моря.
Бурного моря, да.
Константин Ремчуков, владелец и главный редактор независимой газеты, вкратце изложил опубликованную версию.
Если моя версия в какой-то степени права, то меня поражает, на самом деле, очень серьезный уровень недоверия в отношениях Путина-Медведев. И насколько серьезно продумывались все вот эти месяцы возможные инструменты контроля за новым главой страны в лице Дмитрия Медведева. Ведь известно, что люди слабы, они могут переметнуться. Такие опытные люди, как Путин, наверняка думают над вопросом «а что если?». Вот, а что если в силу каких-то причин избранный президент страны в лице Дмитрия Медведева не захочет предложить кандидатуру Владимира Путина на пост премьера?
Геннадий Селезнев, бывший председатель Государственной Думы второго и третьего созывов, считает, что Путин не нуждается в дополнительных регалиях.
Я в этом большого смысла не вижу. Конечно, «Единая Россия» хотела бы, чтобы лидером этой партии, причем не просто лидером, а, наверное, председателем партии, потому что он и так лидером является беспартийным, стал президент Путин для того, чтобы эта партия еще уверенно себя могла называть правящей партией. Президент неоднократно говорил, что он будет опираться на думское большинство, то есть, по сути дела, на «Единую Россию». Ну, а для того, чтобы «Единая Россия» самоутвердиться, им, конечно, председателем партии хотелось бы заиметь такого человека, как Владимир Путин. Я считаю, что ему это совсем не нужно, потому что все-таки у него авторитет как общенационального лидера, как не просто президента партии, а президента России, потому что партия, какой бы она ни была, она больше чиновничья, это все-таки небольшая часть нашего всего народа. Поэтому лучше оставаться в роли такого популярного национального лидера.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». На волнах Радио Свобода мы переходим к рубрике «Истории Запада и Востока». Тема ее, прямо скажем, не весела. 27 марта во французском городе Шарлевер-Мезьер начался суд над Мишелем Фурнире, прозванным «Орденским монстром». Ранее он дважды был осужден за вуэризм и серийные изнасилования. И вот было заключение. Однако ему дали очень маленький срок, и никакого мониторинга его поведения после выхода на свободу не последовало. В чем ошибка французской и бельгийской системы правосудия? И почему в Бельгии появился новый Детру? Рассказывает наш корреспондент в Бенилюксе Софья Корниенко.
Он заблудился, я показала ему дорогу, но он заставил меня сесть к нему в микроавтобус. Затем он связал мне руки и ноги. Я ужасно испугалась, потому что увидела на сиденье рядом с ним карту Франции и Бельгии. Летом 2003 года в маленьком бельгийском городке Менсиль-Сан-Блес изумленные автомобилисты заметили, как из остановившегося на перекрестке микроавтобуса выбежала чернокожая девочка и постучалась в первую попавшуюся встречную машину. 13-летняя Мари Асунсьон рассказала, что ее насильно увезли за 30 километров из соседнего города Сине. Мари Асунсьон удалось записать номер микроавтобуса. В тот же день бельгийская полиция задержала за попытку похищения ребенка француза Мишеля Фурнире. Гаспар, отец Марии Асунсьон. Она спросила его: «Месье, вы из банды Дютру?» Фурнире посмотрел на нее и сказал: «Нет, я не имею отношения к Дютру. Я намного хуже». Орденский монстр Мишель Фурнире родился в 1942 году. В первый раз он попал на скамью подсудимых еще в 60-е за эротическое подглядывание за несовершеннолетними. В конце 80-х Фурнире перешел на изнасилование. Одна из его жертв, Даина Силе Генан, которой на момент преступления было 14 лет, рассказала в интервью документалистам нидерландской программы «Нова», что Фурнире ссылался на свое католическое воспитание и травму, которую получил, узнав в день свадьбы, что его молодая жена не девственница. С тех пор, по его собственным словам, он отправился на поиски истинной чистоты. Лишь 2 года спустя, после нападения на Даину, когда Фурнире изнасиловал уже по меньшей мере 17 несовершеннолетних, его задержали. Сидя в следственном изоляторе, Фурнире дал объявление в газету, что ищет новую спутницу жизни. На объявление откликнулась Моник Оливье, женщина на 10 лет младше его. Жерар Шемиа, адвокат.
И практически их первая встреча происходит в процессе.
Впервые они увидели друг друга по окончании процесса, в день вынесения приговора. Интересно, что почти с первого дня их переписки становится ясно, что они вступили в своего рода преступный сговор. Оливье хотела использовать Фурнире, чтобы отомстить мужчинам, которые обидели ее в прошлом, а взамен пообещала, что станет сообщницей в осуществлении его фантазий. Фурнире писал ей, что она должна будет поставлять ему девственниц. Три 3,5 года спустя Фурнире вышел на свободу, и они с Моникой Оливье стали жить вместе. Сначала в глухой французской деревне, а затем в Бельгии, где Фурнире никто не знал. Вскоре у них родился сын, они поженились, а Фурнире устроился на работу в местную школу. Первое убийство 17-летней Изабель Лавиль Фурнире совершил уже через несколько недель после освобождения в декабре 87-го. Жерар Шемиа. Говорят, что для поджога нужна и спичка, и канистра. Фурнире начал убивать, когда в его жизни появилась Моник Оливье. Он решился на убийство, потому что Оливье была рядом. Скажу больше, между ними была любовная связь, которая находила свое выражение только в присутствии третьего. И этим третьим всегда была жертва. Вот что рассказал Жан-Пьер Леруа, отец другой жертвы Фурнире, 20-летний Фабьен Леруа. Во время реконструкции событий Фурнире признался, что выследил Фабьен в супермаркете. Когда она выходила из магазина, он подъехал на машине. Рядом с ним в машине находилась Моник Оливье, которая на тот момент была на 8-м месяце беременности. Они спросили Фабьен, не знает ли она адреса врачебной практики поблизости, потому что мадам Оливье плохо. Дибьер Себан, адвокат. Проблема заключалась в отсутствии мониторинга после того, как Фурнире вышел на свободу, отсидев срок за целый ряд изнасилований. Все его передвижения должны были отслеживаться. Об истории его дела должна была быть информирована местная полиция после того, как он переехал. Потому что на свободу вышел настоящий преступник, и его нельзя было выпускать из виду. Ничего подобного сделано не было. За ним так плохо наблюдали, что однажды он был утром вызван в суд и в тот же день вечером убил девушку. В июне 2004 года, когда Фурнире еще находился под следствием в Бельгии, а супругу бельгийского педофила Марка Дютру, как сообщницу, только что приговорили к 30 годам лишения свободы, Моник Оливье добровольно сообщила полиции о том, что ее супруг совершил 17 убийств. Помимо убийств юных девушек, он подозревается в убийствах с целью грабежа. На краденные деньги пара, в частности, приобрела замок во Франции, где совсем недавно были найдены тела первых жертв Фурнире, убитых 20 лет назад. Сам Фурнире указал места захоронений, признавшись в совершении 7 убийств. Начавшийся в четверг процесс по его делу и делу его жены Фурнире пытается бойкотировать, передав судье записку со словами «Что может быть прекраснее тишины?». Для Радио Свобода Софья Корниенко, Бельгия.
В ближайшие полчаса на волнах свободы. Почему Россия страшится НАТО? Мартовская инфляция в России, олимпийский факел уже в Пекине.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Касьянов получил повестку на свой домашний адрес. Он вызывается в прокуратуру.
Силы безопасности Ирака ведут в Басре упорную борьбу.
Около 30 заключенных разрезали себе вены на руках одноразовыми бритвенными.
Это не провокация, а реальность и политические выводы из нее.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7305, 9535 и 17770. Свобода.